Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных. Сегодня своей точкой зрения будет делиться с нами отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Доброго всем здоровья, дорогие братья и сестры.
Ну что, давайте ни много ни мало поговорим для начала про прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Напомню, 20 июня все это случилось, 6 федеральных каналов транслировали, 17-я по счету была эта прямая линия, 4 часа и 8 минут, если быть точным, все это дело продолжалось, 81 вопрос успели разобрать. В этом году особенностью вот этого общения стали проблемные репортажи корреспондентов с мест, которые в прямом эфире комментировал президент. Смотрели, не смотрели, следили, не следили, ну и в принципе, что скажете, говорят, была одна из самых провальных в плане смотрибельности, ну то есть очень мало народу ее посмотрело, там, по-моему, с 2011 годом сравнивают, до этого была самой провальной линия 2011 года, а вот сейчас результаты обновились, мало кто посмотрел.
Нужно признаться, что я тоже не смотрел.
Так вот откуда низкий рейтинг.
Да, низкий рейтинг. Ну, меня удивляет другое, потому что я вообще его ни разу не смотрел. Почему в другие-то годы он был высокий? Вот это, мне кажется, все-таки странным. Ну, вот как-то вот не очень меня интересуют все эти новости, стараясь в это во все не вникать. И это как-то с советских времен еще тянется. В молодости интересно было, что там в мире происходит, в мире надоевшем. Где какие новости, и так это переживалось всеми людьми, какие там события, здесь события, что у нас там, бам. А потом вот пришло понимание, что все эти вещи, это, в общем-то, по большому-то счету человеку-то и не нужны. Потому что человек живет своей жизнью, своими заботами, а все вот это, оно со временем забывается. Ну, кто вот сейчас помнит, что там было 40 лет назад из новостей? Да никто же не вспомнит, хоть убей. Даже перестроечные времена, вроде бы столько шума было, столько всего на свете.
Но прямая линия, это ведь не про то, что было давно, это ведь про то, что сейчас и про те проблемы, которые... Ну, не скажите, людям, которые звонили на эту прямую линию, и которые попали в эфир, которые дозвонились, и которым Путин сказал, вот, все, ребят, давайте решайте, у них проблемы решились тут же. И это вот из года в год такой рычаг ручного управления, когда президент садится, ему звонят и говорят, что там Владимир Владимирович, здесь проблема. Он говорит, значит, вот ты там, да, кому-то министру идешь, разбираешься. Кстати, многие проблемы решаются еще до звонка, то есть там же идет предварительный сбор вот этих вот заявок, и как только местная власть понимает, что вот здесь вот люди сейчас будут звонить, тут же туда несутся какие-нибудь специально обученные люди и все быстренько убирают. Помойки убирают, там, я не знаю, какие-нибудь там баннеры, сразу находятся лекарства, сразу какие-то выплаты, льготы, как, в общем, так или иначе, проблема тут же решается.
Ну, наверное, если бы мне так вот поставили вопрос, что вы знаете, вот вам для того, чтобы вот что-то разрешить, нужно впрямую президенту прямо так вот обратиться, я бы, наверное, точно так же бы и поступил. Но так как я ни с чем мне президенту обратиться.
Счастливый вы человек, отец Алексей. Вот не с чем вам к президенту позвонить.
Да, не с чем позвонить. Он как-то сам по себе.
Хорошо живете.
Да, хорошо живем. Вот. Я думаю, что многие вещи нужно решать самому человеку и исходить из тех условий, которые находятся вокруг него. А о жизни страны в целом, вот так вот, я предпочитаю судить по наличию товаров в магазине и наличию денег у людей в кошельках. Если у нас правительство хорошо работает, значит, здесь все благополучно. Если вот трудности с этим возникают, значит, что-то не в порядке все-таки у нас в экономике, в правительстве. Прежде всего, ведь какой результат должен быть у нас всех этих правительственных вещей? Это народное благосостояние, безопасность, мирный труд, жизнь. То есть вот это они призваны обеспечить. Это главная их задача. как это, какие механизмы, в какой кабинет, это, я думаю, не суть важно. И пройдет вот буквально год следующий, и все это вот забудется. Текущий вопрос, одним словом. Поэтому...
Ну, я, насколько знаю, кстати, зарубежные коллеги, так они были названы в прессе, и консультировались с пулом Владимира Владимировича для того, чтобы вот как устроить у себя в стране такую же прямую линию, но пока на данный момент вот ни один из европейских лидеров не готов выйти вот так вот и 4 часа отвечать на вопросы жителей, при том отвечать сразу, никуда не подглядывая. Я просто к тому, что оцените, вот как бы ни относились там и к личности президента, и к его способам управления страной, но просто оценить тот масштаб работы и подготовки, который был выполнен перед этой прямой линией для того, чтобы вот так вот 4 часа сидеть и отвечать на вопросы. Ну, ответы, конечно, были не всегда, скажем так, по существу, не всегда в тему. Понятно, что там очень большой пласт, это, ну, какие-то такие уходы, вежливые уходы от вопросов, какие-то общие обтекаемые фразы, но, тем не менее, вот как человек, который эту линию не посмотрел, человек, который ее послушал, я скажу, что, во-первых, очень большой пул подготовки за этим стоит, очень такой, очень серьезная подготовка. Во-вторых, понимание того, как живет страна, появляется после этого, да, какие проблемы есть в стране. Ну и, конечно же, то, что хотя бы часть этих проблем, есть вот такой вот способ, да, раз в год позвонить президенту, и, как я уже сказала, даже до прямой линии эти проблемы решатся.
Ну, мне вот кажется, вот это мое, конечно же, личное мнение, но, опять же, наверное, все оттуда растет из Советского Союза, отношение к власти. Мне кажется, что в таком нормальном, хорошем государстве, при хорошей работе правительства, рядовой гражданин, в общем-то, может даже и не знать, а кто у него является главой государства. И как зовут президента, может не знать даже. А зачем ему это знать?
Если все хорошо.
Если все хорошо, правильно? Если вот начинаются, как вы говорите, проблемы, тогда вот надо уже узнавать, кто такой, чего, как он ответит на мой вопрос, вот хочется у него что-то спросить. Вот. Поэтому то, что западные коллеги проводят такие линии, может быть, как раз просто свидетельством того является, что, в общем-то, механизм-то государственный работает, и без всяких прямых линий вопросы-то решаются, и без этого, авральных каких-то таких вот ситуаций, вообще, конечно же, по-хорошему, я думаю, что таких прямых линий быть при нормальной жизни общества не должно. Не должно. Существует закон, существуют институты власти, механизмы, и не надо совсем там к президенту бежать, чтобы все это разрешить. Пошел, бумажку написал в канцелярию, и все, тебе разрешили, без всякого президента все сделали.
Но здесь, к сожалению, да, я соглашусь, что с одной стороны штука, конечно, хорошая, потому, прямая линия, потому что работает, но с другой стороны, почему в такой огромной стране успешной нужно звонить президенту, чтобы у тебя во дворе мусор убрали? Это, конечно, большой-большой вопрос. Ну что ж, на этом, наверное, давайте обсуждение прямой линии мы завершим. Далее в выпуске я предлагаю поговорить про табличку новую, которая у нас в городе появилась, новый указатель. На волнах православной радиостанции «Воскресенье» продолжается информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, отец Алексей Долгоруков. Ну что, про город бесов поговорим. Таким образом, авторы этой таблички отреагировали на скандальное высказывание телеведущего Владимира Соловьева, который горожан наших назвал бесами после протестов против строительства храма в сквере у драмы, у драмтеатра. И табличка с указанием «Город бесов» появилась на въезде в город Екатеринбург. Ну, то есть там указатель получилось, что вот город Екатеринбург, и прямо под ним такая чуть поменьше табличка «Город бесов». Очень быстро и оперативно, буквально в течение нескольких часов ее, конечно же, убрали. На следующий день, так как наш губернатор тут же отреагировал, глава города предложил назвать наш город городом храбрых. На следующий день появилась вывеска «Город храбрых», ее убрали тоже. А еще появились у нас буквально тоже через несколько дней носки с надписью «Город храбрых бесов». Вот, батюшка, как вам такое творчество, что ли?
Вот хорошо, что вот к вам приходишь, хоть новости какие-то узнаешь, а ты так живешь, живешь,
и не знаешь, что в городе бесов живешь, да?
Помрешь, и не узнал этого ничего, оказывается. Но это вот не случайно все-таки моя незаинтересованность во всех этих вещах, потому что это сиюминутные какие-то события, на которые вот так вот по-хорошему бы не обращать внимания, ну, сказал кто-то там, назвал, ну и что, забыть об этом, да и все, тут же, в ту же секунду не обращать.
Ну, люди оскорбились, люди сделали вот такую вот табличку.
А зачем они это слушают-то? Вот если, конечно, слушать это все, то можно оскорбиться. Я вот не слушал, я и не оскорбился совершенно, кто-то чего сказал.
Но с другой стороны, смотрите, мы же что с этими протестами, что с вот этой вот табличкой попали не только в местную какую-то повестку, но и в федеральную, даже в международную. Ну, с этими вот протестами точно попали в международную повестку. Все это так или иначе откладывается на имидже города. Если сейчас у нас, ну, пока, слава богу, Екатеринбург для туристов город такой привлекательный, то вот еще пара-тройка таких выходок.
И он станет еще более привлекательным.
Думаете?
Я, конечно же. Конечно, у нас же, как известно, что вот на слуху, туда вот и лезут. Что на слуху? А на слуху неважно, путем хорошего или плохого, скандального. Главное, что вот все знать будут, что есть такой город. Спросят какого-нибудь американца там где-нибудь, вы знаете, какие города в России? Он скажет, Екатеринбург.
А, других... это который город бесов, ну да, ну да, был.
Вот. Или в Африке, у которого все будут знать город Екатеринбург. Ни одного больше города не будут знать. А вообще, вот, мне кажется, нужно все-таки тут немножко такой христианский взгляд на все эти вещи обращать. Потому что вот эти новости какие-то идут, текучка. Раньше-то все сплетнями назывались вообще-то. Да, люди приходили.
Ну, сейчас так же называют,
да,
только сейчас их печатают
и, да,
СМИ
во
множе, города.
Да, это размножает просто. Люди ждали сплетен, им было скучно все время, хотелось поболтать, что-нибудь кости поперемывать, поумничать там чего-нибудь. Но как-то я вот все вспоминаю свою покойную бабушку. У меня, хотя мать не очень ее любила, потому что она была ей все-таки свекровью, как-то и с ноги не очень-то, может быть, хорошо выживается. Характер у нее действительно был такой строгий, суровый у бабушки. Но вот за что она ее уважала, вот, пожалуй, одно из немногих, за что уважала, за то, что та никогда не сидела на лавочке. А это вот такое вот, если пройдись по улице вечерком в те времена, то сидят там на лавочке болтают, там на лавочке какие-нибудь люди болтают. И еще мать говорила, что когда она слышала, что кто-то при ней начинает что-то сплетничать, обсуждать, всегда разворачивалась и уходила. Вот это, я думаю, такое хорошее христианское качество. Бабушка, слава богу, верующая была такая, очень требовательная, строгая в этих вещах. Поэтому сейчас вопрос ведь стоит для современного человека, особенно христианина, как вот из этого потока информации, который идет, все-таки выбирать то, что нужно, и то, что полезно человеческой душе. Потому что если хватать все, что вот наплывает вот оттуда, то тут можно просто с ума сойти. И уж, ну, душу уж точно свою погубить. Поэтому наша задача современных христиан – научиться именно делать выбор. Выбор, чтобы как бы фильтр такой в голове стоял. И не обязательно знать вот эти все новости, и особенно кто что-нибудь там скажет, тем более, что завтра еще кто-нибудь скажет, послезавтра
еще табличек наделают.
Еще табличек как бы наделают, за этим следить никакой жизни не хватит совершенно. Вот такое мое мнение на сей счет.
Ну что ж, пошутили, поговорили, обсудили, я так понимаю, что носочки с эмблемой «Город храбрых»...
Не видел, не встречал.
Покупать не будете?
Не буду, да. Хорошо. Я простые, без надписи.
Хорошо. Закончим этот выпуск обсуждением ситуации в Грузии. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. Ну и, наконец, мы оставили такую серьезную тему – ситуация в Грузии. Беспорядки в Тбилиси, напомню, 20 июня произошли, когда в здании парламента страны началась Межпарламентская ассамблея православия. В мероприятии принимали участие делегаты из России, ну и в том числе, вот, включая президента ассамблеи Сергея Гаврилова, грузинские депутаты. Депутаты от оппозиции возмутились тем, что он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента. А протестующие начали штурм здания. В ходе столкновений с полицией пострадали 52 человека. Президент Грузии обвинил Россию в организации беспорядков. Наряду с требованиями, адресованными грузинскому правительству, на протестных акциях в Тбилиси были слышны, да и сейчас слышны, к сожалению, антироссийские лозунги. Ну и также пришли сообщения о том, что в местных кинотеатрах нельзя будет посмотреть фильмы на русском языке, а в паре заведений общепита для российских посетителей повысили цены. Ну и вот кроме того, игроки нескольких грузинских футбольных команд вышли на поле в футболках с надписями об оккупации 20% территории Грузии России. Я так понимаю, что это связано вот с Абхазией и с Осетией. Вот то, что мы поддерживали. Вот, пожалуйста, русские опять оккупанты, при том, что большой пассажиропоток, поток туристов больше даже в Грузии идет из России. Вот, батюшка, после таких заявлений, после такого поведения, ваше отношение к Грузии изменилось каким-то образом?
Да нет, конечно же. Тем более, что вот почему? Такие настроения, так, как говорите, антироссийские, они же не вчера начались. Они начались сразу же после перестройки, как государство распалось, сразу же начались. И не только в Грузии, в других так называемых союзных республиках. Здесь ведь другой вопрос. Ведь нам в советское время все время твердили 15 республик, 15 сестер, ленинская национальная политика. И как же так вот получилось, что вот эта советская национальная политика потерпела такой крах, такое сокрушение, что сразу же после распада Советского Союза все эти сестры оказались, ненавидят просто свою сестру старшую, да я не знаю, младшую, какая она.
Но, может, дети выросли, и пора им как-то жить отдельно?
Я не знаю, но, тем не менее, ведь не таким же способом, наверное, никто же не мешает сейчас детям вот этим жить. И еще одно. Как правило, различные такие национализм, недовольство возникает не очень благоприятной политической или экономической почве. Когда люди так достаточно хорошо, благополучно живут, то им особого-то дела и желания там с кем-то воевать, искать врагов, причины каких-то своих бедствий у них нет. А когда начинается какая-то нестабильность, экономические трудности, это даже социологические проекты, ведь социальные проекты, социальные эксперименты на этот счет проводились. Живут люди вроде бы благополучно, все, они дружат, там черные, белые, начинают немножко гайки закручивать по каким-нибудь, и все, и уже начинается там социальное, национальное разделение, уже обзывать друг друга начинают, уже считать, что враг кто-то уже появляется. Вот, к сожалению, человек вот так вот устроен. Я думаю, что, ну, со временем это все ж таки как-то заживет, все вот это недовольство. И потом ведь еще один момент. Какой процент вот людей так вот враждебно настроен к России? Ведь вообще люди восточные, они достаточно горячий народ. И они там зажигаются, как спички буквально. И они без этого хорошо всякие протестные акции устраивают, насколько я вот знаю. Периодически там все время что-нибудь штурмуют. Вот они без всякой России, России никакой не надо.
Чтобы сами справляются.
Да, сами справляются. Не надо никаких беспорядков в России устраивать. Горячий народ, вот такой вот, ну так вот у них заведено периодически вот все это. Может быть и хорошо даже, хоть пар какой-то выпускается, как-то может быть что-то меняется, а может быть и плохо, нестабильность какая-то создается. Но сколько по-настоящему людей с неприязнью относятся к России, мы ведь тоже не знаем, потому что те люди, которые кричат там эти лозунги, там какие-то футболки пишут, они же не отражают ведь все-таки мнение всего населения страны.
Ну, пока это, да, какие-то единичные случаи,
да, почему Богу. Пока, я думаю, вообще это всегда так и останется. Это единичные случаи, потому что кто громче кричит, тот того ведь и слышно больше всех, и такое впечатление создается, что все вот точно так же относятся. Поэтому я думаю, что вряд ли такой уж прямо национализм, там, вспышки. Ну и, конечно же, все это еще и с Абхазией, как мы знаем, связано, тоже понятно. Тут ведь, видите, еще одна вещь. Пора, говорить, отделиться. Дети выросли. Малые народы, все-таки Грузия, несмотря на ее многотысячелетнюю, многостолетнюю культуру, несмотря на то, что это древнее христианское все-таки народ и государство, все-таки это, ну, не очень крупный народ, небольшое государство, небольшая территория, и вот чувствовать себя в роли там младшего брата, младшей сестры, чего-то там, как-то не очень-то, видимо, людям-то нравится, по самолюбию вот это всегда задевало, и вот они начинают как-то отстаивать свою самостоятельность, вот свою самобытность, так вот немножко преувеличенно начинают все это, и так их маловато, вот, и поэтому вот такой вот перекос вот в этом отстаивании, я думаю, происходит. Это вот, и далее, как изменилось отношение, тут ведь тоже нужно помнить, ну, как вот на Урале у нас, мы с Грузией соприкасаемся.
Ну только, грузинские рестораны только, у нас есть, грузины живут.
Вы ходите по грузинским ресторанам, часто с грузинами. Я только с Вахтанга Кикабидзе знаю. Больше никак с Грузией практически никаких связей у меня нету. А в целом ведь мы никак не соприкасаемся.
Святых грузинских мы почитаем.
Святых, да, все правильно, но много святых и других народов. То есть особого-то такого пересечения-то глубокого-то все-таки нет. Я единственное знаю, что Грузия это и грузинский народ, это древняя культура, прекрасно поют, как красиво, древнее искусство, и в ней достаточно вот таких вот культурных, исторических ценностей, и этим людям совершенно не нужно чувствовать себя ущемленными в каких-то вот таких вот своих правах, оценках их культуры. И то, что там трудности экономические, видимо, есть, потому что страна-то зажатая, в общем-то, такая. Выход-то, прежде всего, у них на Россию остается, и по сию пору. И какая-то, видимо, все равно остается зависимость, и немалая от России. Поэтому вот, может быть, когда экономическое положение со временем, надеюсь, все-таки улучшится и в Грузии, и в других вот этих бывших наших союзных республиках, и мы как-то, может быть, будем дружнее, что ли, жить, меньше у нас вот этой враждебности будет и взаимных претензий.
Да, батюшка, конечно, вот на самом деле хотелось бы верить, что все так и будет, и вот эти вот волнения в Грузии так или иначе улягутся. Хотелось бы в это верить, потому что Грузия, она же Джорджия, ну для нас-то православных прежде всего это, конечно же, страна Георгия Победоносца. Потом, если вспомнить проповедью Евангелия, ведь этот край сама племянница святого воина просвещала, равноапостольная Нина. Ну, вообще, да, всегда в политических отношениях России и Грузии бывали непростые периоды, но я все-таки верю, что, несмотря на это, наши отношения, на отношения между народами останутся дружественными. И на это я буду надеяться. А на этом на сегодня программа «Точка зрения» завершена. Напомню, провела ее для вас Мария Заостровных. А своей точкой зрения на события, которые происходят в стране, в мире и у нас в городе, делился с нами отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Яна Предтечи города Екатеринбурга. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».